Умар Исраилов – один из немногих беженцев из Чечни, кто отважился рассказать о том, что пришлось пережить под правлением Рамзана Кадырова. В январе 2009 года он был убит в столице Австрии, в Вене. Троих удалось арестовать до того, как они смогли вернуться на территорию России. Именно их судьбу и решал Венский суд в среду. Это Турпал Али Ешеркаев, Сулейман Дадаев и Отто Кальтенбрюннер. Остальных, кто мог бы проходить свидетелями или даже обвиняемыми по этому делу, суд просил российскую сторону допросить, но разрешения этого так и не получил. Остальные – это 5 человек. Лича Богатиров, который предположительно нанес смертельное огнестрельное ранение Умару Исраилову, по некоторым сведениям в настоящее время Богатиров открыто проживает в Чеченской республике. Шаатурлаев, бывший советник президента Чечни Рамзана Кадырова, который по имеющимся свидетельствам мог отвечать за провалившуюся попытку похищения Умара Исраилова и доставки его в Чечню. Турлаев в настоящий момент также проживает в Чеченской республике. Сам Рамзан Кадыров, президент Чечни, который предположительно отдал распоряжение Шаатурлаеву и Отто Кальтенбрунеру организовать похищение Умара Исраилова. Когда этот судебный процесс только начинался в ноябре прошлого года, прокурор принял решение, что свидетельств прямого участия Кадырова в этом преступлении недостаточно, так что он мог проходить только в качестве свидетеля. Оставшиеся 2 – Бухари Саламов Бараев, бывший представитель непризнанного главы так называемого имарата «Кавказ» Доку Умарова в Европе. Материалы расследования позволяют предположить, что Саламов мог быть задействован в организации преступления. Сейчас он проживает в Чеченской республике. И Артур Курмакаев, который приезжал в Вену в мае-июне 2008 года по поручению Магомеда Даудова, правой руки Рамзана Кадырова, с заданием привести Исраилова обратно в Чечню убеждением или силой. Курмакаев находится на территории России. Мы беседуем с присутствовавшей на суде представительницей Международной федерации за права человека Сашей Кулаевой.
Мне кажется, была проделана необыкновенно важная и очень скрупулезная работа по сбору документов, доказательств и фактов, которые указывают не только на ответственность непосредственно людей, которые были, так сказать, исполнителями этого преступления, но и выстроена цепочка ответственности, восходящая к самым высоким постам чеченской администрации. В представленном прокурором документе совершенно четко определены задачи, поставленные перед преступниками. Их задача была либо доставить в Чечню, либо, если это не получится, убить Умара Исаилова. И действовала в этих целях преступная группировка, для этого созданная и созданная по заказу из Чечни. Третий, как мне кажется, очень важный элемент этого процесса, который длился очень долго, но который мог бы длиться гораздо меньше, если бы российское правосудие согласилось сотрудничать. 3 запроса было послано прокурору Российской Федерации Чайки с требованием допросить в той или иной форме 5 дополнительных свидетелей, включая самого президента Чечни Рамзана Кадырова. И ни на один из этих запросов не поступило положительного ответа. Насколько я понимаю, не поступило ответа вообще. К сожалению, это очень грустный итог. Даже когда некий независимый судебный орган проводит тщательную работу, создает убедительную доказательную базу, привлекает десятки свидетелей с очень убедительными показаниями, собрана большая документальная база, даже в этом случае российское правосудие полностью отказалось от сотрудничества, которое, тем не менее, является обязательным в рамках соглашений, подписанных между Австрией и Россией. И таким образом затянуло этот процесс, сделало его более сложным и усложнило, безусловно, задачу австрийского правосудия, которое в результате должно было в ряде элементов действовать, не имея достаточно информации. Кроме того, как мне кажется, необыкновенно печальный итог также то, что, по мнению австрийского правосудия, непосредственный исполнитель преступления проживает, по имеющейся информации, в Чечне и, опять-таки, проживает открыто, и ни российские, ни чеченские правоохранительные органы не делали ничего для того, чтобы привлечь его к ответственности, если не на австрийской, то хотя бы на российской территории.
Саша, да. А вот тот факт, что вот эти 5 человек не появились в суде или не дали показания по этому делу, по вашему мнению, как-то повлиял на качество правосудия?
Безусловно, это повлияло на качество правосудия, хотя бы с той простой точки зрения, что как минимум Леча Богатыров имеет непосредственное отношение, судя по всему, к совершенному преступлению. И он находится в полной безнаказанности на территории Чеченской Республики. Про остальных, так сказать, участников, тех, кого попросили предстать перед австрийским правосудием в той или иной форме, причем предлагали самые разные варианты, включая видеоконференцию и допрос на российской территории, совсем, так сказать, не обязательно было даже соглашаться приезжать в Австрию. Конечно, это лишает австрийское правосудие полностью совершить свои функции и закончить этот процесс наказанием всех виновных в этом достаточно вопиющем преступлении.
Прерву разговор с Сашей Кулаевой. Вероятно, надо напомнить, что же рассказал Умар Исраилов прессе и Европейскому суду по правам человека, куда он обратился. Статья с подробным изложением обвинений Исраилова появилась в газете «Нью-Йорк Таймс» 1 февраля 2009 года, уже после смерти чеченского беженца, которого на последнем этапе его жизни называли диссидентом и который до этого был телохранителем Рамзана Кадырова. Газета откладывала эту публикацию для того, чтобы максимально проверить данные обвинения, которые содержались в рассказах Исраилова. На самом деле, за 4 дня до его смерти газета обратилась в администрацию Владимира Путина с заявлением о том, что будет пытаться брать интервью у официальных лиц, которых Исраилов считал причастными к пыткам и убийствам в Чечне. Вот фрагмент из публикации в «Нью-Йорк Таймс».
Через 2 недели после их побега отца и невестку Мары Исраилова, а также жену отца арестовали и увезли в Центарой. Ранее квартиру отца и его жены обыскали, украли $6000 и заперли внутри их 3 детей, старшему из которых было 12 лет, а младшему 6, сказано в судебном иске. Исраилова-старшего, по его словам, избивали в фитнес-центре, который служил за стенком, приковали за руки к бильярдному столу, а ноги привязали к тренажеру. 8 человек колотили его и пинали ногами, выбив 3 зуба. От него добивались информации об Умаре. Его также пытали электрошоком. В тот вечер, по словам Шарпудди Исраилова, Рамзан Кадыров приехал пытать пленников, рассказал Исраилов корреспонденту «Нью-Йорк Таймс».
Продолжу разговор с представительницей Международной Федерации за права человека Сашей Кулаевой, которая следила за судебным процессом в Вене. Умар Исраилов – это единственный человек, которому удалось собрать столь подробные данные о личном участии Рамзана Кадырова в пытках и убийствах и придать их огласке и в печати, и в показаниях австрийским властям, и в жалобе в Европейский суд.
По моим сведениям, это действительно единственный такой факт обращения в Европейский суд насчет личного участия президента Чечни в пытках. Но, тем не менее, существует еще одно дело, которое сейчас рассматривается Европейским судом. Это жалоба Али Исаилова, отца Умара Исаилова, который также находился в застенках кадыровской незаконной системы задержания и также подвергался неоднократно пыткам и был свидетелем, хотя лично его самого пытал не Рамзан Кадыров, но по предоставленным им свидетельствам он был свидетелем того, как Кадыров лично пытал людей.
Мы беседовали с представительницей Международной Федерации за права человека Сашей Кулаевой, которая следила за судебным процессом в Вене.